Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, удается сохранить такое хотя бы отчасти великопостное настроение? 8 марта не помешало?
Нет, я никогда не рассматривал это как некие альтернативы на 8 марта и Великий пост. Вот. Ну, удается в той мере, в которой вообще удается, так сказать, независимо от этого праздника женщины весны, которая в этом году ознаменована особым снегопадом. Вот.
Еще день памяти блаженной Матроны Московской.
Да.
8 марта.
Да. Вот. Ну, как-то да.
Энтузиазма в голосе не слышно никакого. Пост только начался.
Мне просто кажется, я вот недавно где-то встретил такое мне близкое и понравившееся рассуждение. Только не принимайте на свой счет, что называется. Но в этой серии так, наступил пост, ну как у вас настроение там соответствующее? Или там, а вот теперь Пасха, вы чувствуете приближение Пасхи, да? Вот, ну, мы себя как-то вот загоняем в какой-то. Ну, то есть получается, что вот понятно, что все эти богослужебные циклы и годовой там и так далее, они все наполнены глубочайшим смыслом и должны сподвигать человека, ну, каком вот, помогать ему на его пути к Богу. Но вот когда мы себя загоняем в рамки, ну что, вы уже почувствовали, да, мне кажется, что мы их из цели превращаем в средство, из средства, простите, превращаем в цель и превращаем их в какую-то такую вот рамку, что вот, ну, знаете, как вот такие человечков делают, это из проволоки, да, вот силуэт. И вот получается, что мы вот пост превращаем в такой силуэт, и этот вопрос означает, ты уже вот в этот силуэт вписался, или у тебя там рука торчит еще? Вот мне просто всегда тяжело на это отвечать, потому что, ну, у меня этот силуэт все время разный, что называется, и он не из проволоки, я надеюсь. Вот, поэтому вот один пост не похож на другой, и это хорошо и правильно. Ну, или, по крайней мере, если не хорошо, то так и должно быть. Вот, поэтому...
Но он же, по идее, должен как-то сказываться в жизни, или вот просто сделал себе галочку.
Понимаете,
в мозгу, нет, вот начался как... Великий пост, ну ладно.
Нет, вот я как раз против галочки, вот я как раз к тому, что вот мне кажется, что мы отчасти галочку ставим, говорим, да, я почувствовал там особый... Нет, вот мы говорили в прошлый раз здесь, что я очень радуюсь людей, которые вот описывая свои впечатления от великопостных служб, они очень глубоко это переживают, и мне кажется, это очень здорово и правильно. Но я вам могу сказать, что вот у меня была ситуация, когда я не попадал на канон, ну вот в силу там ряда обстоятельств, да, с вашего позволения, не буду говорить каких, но, как принято говорить, объективных. Но я 4 дня слушал канон вот в автомобиле находясь. И я могу сказать, что это было одно из самых сильных молитвенных настроений в моей жизни. Вот, и я не к тому, что надо слушать канон в машине, там, да, непременно, а к тому, что бывает и так. И вот я вот про это пытаюсь сказать, может быть, не очень удачно.
А такая вещь, как вот люди себе задание на пост берут, задачу ставят какую-то внутреннюю вот этим постом, вот с этим поработать или добиться в себе вот какой-то вот такой перемены. Вы к себе это применяете, практикуете?
Да, практикуете ли вы духовную медитацию, да. Видите, как я вот, ну, поскольку мы давно беседуем уже, это фраза, которую Костя научился уже говорить без, по-моему, без второго вдоха с перечислением, так сказать, того, кто сегодня, как всегда, по пятницам, поэтому вы знаете, что...
Я называю это профессией.
Да, которая получается, да, очень хорошо, на очень высоком уровне. Так вот, у меня же есть, как мне кажется, вполне сознательная позиция, понимание, там, восприятие, как угодно это можно назвать, того, что вот все вещи, связанные с вот этом, когда мы говорим о пути человека к Богу и говорим о православном понимании этого, то здесь очень мало алгоритмов. Да? Это все не алгоритмизируется. И поэтому, конечно, ну, то есть все по-разному происходит. Есть какие-то, конечно, ты по этому понятно, что там пост. И именно не про галочку и не про то, что «а, ну пост и пост, а я там, у меня жизнь своя», да, конечно, не об этом идет речь, вот, но просто о том, что, знаете, вот, опять же, я в данном случае не говорю о том, что то, что я излагаю, это некая истина последней инстанции или объективная реальность, я говорю о своем впечатлении вот этого года, да, почему-то у меня такая реакция возникает, в том числе, уж простите, на такие вопросы, да, мне сразу вспоминается вот заповедник Довлатова, когда, помните, любите ли вы Пушкина, да, так и возненавидеть можно, подумал я. Вот я себя в последнее время, не в этой студии, но когда мне задают вопрос про пост, я себя чувствую Довлатовым, который пришел вот в заповедник устраиваться, у него спрашивают, вы любите Пушкина, да, там что-то, помните, подозревая, что вот он там какой-то перебежчик, лазутчик или что-то такое, что обманом сюда вкрался. Вы чувствуете, так сказать, что пост на дворе? Да, да чувствую, чувствую, да, что могу сказать. Вот, поэтому вот, ну, как-то такие вот размышления.
Вот в одном новом фильме российском такую фразу услышал, как мне кажется, очень точную, описывая такой какой-то современные интеллектуальные тренды, что принято любить, что не принято любить, что нужно любить, чтобы выглядеть умным, просвещенным человеком, герой говорит. Вообще Бродского можно не читать, достаточно его любить. И всем об этом говорить.
Я скажу страшную вещь, я не считаю, что, простите меня, пожалуйста, может, потому что мало читал, что вот... Ну, то есть я согласен, что можно не читать, и даже и при этом можно не любить, мне кажется.
Ну, речь о том, что не то, что не читаете, а то, что спросишь человека, там, вам нравится Бродский, он скажет, да, может быть, как-то и нет, а сразу, как вам не нравится Бродский, да, что каждому образованному человеку со вкусом должен нравиться Бродский. Поэтому, говорит, можно его и не читать, если всем говорить, что ты его любишь.
Да, 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 да. Ну, разве вот в этом смысле, да.
Ну, не знаю, мне кажется, что не всегда так просто с этой темой соскочить, потому что я вот тут почитала отчет о встрече Святейшего Патриарха с священниками, которые миссионерствуют в интернете, и вы же были на одной на этой встрече.
Ну, конечно, мы ее организовывали, да.
Вот, там у Святейшего была такая мысль, несколько раз в разных вариациях повторенная, что это, конечно, все замечательно, интернет – это прекрасно, но если вы забываете, увлекшись форматом, что ваша главная тема – благовестие, и вообще главное ваше занятие не в интернете сидеть, а людям помогать, на приходе в частности, то, наверное, не надо этим заниматься. Я к тому, что... Ну, должно же каким-то образом на нас действовать то, что мы православные. Мы живем
из
вот
здесь
года в
год. С этим как другой бы спорил. И я хочу все-таки уточнить, поскольку я действительно был на встрече, и там было сказано много больше того, что было дано вот в этой короткой новости, собственно, написанной по вступительному слову патриарха, и то оно не полностью вошло там в силу ряда причин. Патриарх немножко иначе все-таки сделал акцент. Он сказал, что, находясь в интернете, священник не должен забывать, что он священник. И общаясь с людьми в интернете, он должен понимать, что вот в пределе цель у него спасительная, сотериологическая. И без этого сотериологического измерения там делать нечего. Да, и там были и жесткие слова, что и тогда и крест снимите, если для вас это важнее. Вот. А так я могу вам сказать, что патриарх прекрасно понимает и информационные реалии сегодняшнего дня, и то, что это вот эта вот паства, она никакая не виртуальная, а что это реальные люди и масштабы, да, вот этой миссии и той помощи, которую реально оказывают. Мы, собственно, с этой целью встречу и устраивали. И я думаю, что еще вот журналисты качественные, подобно вам, тоже поднимут эту тему, и они обойдутся вот по этой новости сделанными, ну, честно говоря, очень непрофессиональными заметками. Вот пригрозили в очередной раз и так далее. Уже сами блогеры Я очень рад, что это, что называется, изнутри идет. Наши священники, которые были на этой встрече, изумляются и даже возмущаются, что им никто не позвонил, не написал, хотя они открытые, но все отписались уже, так сказать, оценочно. Вот. А они все под огромным впечатлением, потому что это была очень атмосферная, такая теплая, добрая, содержательная встреча. И патриарх в конце несколько раз сказал, что она была для него важной, и он хотел бы сделать подобные встречи регулярными. Но не значит, что там раз в месяц, да, приходите ко мне. Конечно, нет. Это такой возможности, да и необходимости не существует. Но, конечно, патриарх прекрасно понимает эту миссию, прекрасно понимает, что это и есть те там площади сегодня, там, да, на которых в свое время выходили апостолы, а сейчас выходят священники, что там живые люди за этими вопросами. Да, понятно, в сети всякое бывает, понятно, что это ни в коей мере не означает, что священник может свое нерадение на приходе оправдать тем, что он где в интернете. Это, конечно, ни в коем случае такого быть не должно. Но то, что сами священники подчеркивали, что для них эта миссия есть в конечном итоге, считают, они выполнены, когда люди приходят в храм, да, в их храм ли, или в храм, который... Ну, там просто физически нельзя, да, при том охвате, который есть, вот, скажем, у тех, кто был на этой встрече, да, сотни тысяч, когда подписчиков, вот, скажем, отец Павел Островский как раз и говорил, что я всегда говорю как раз наоборот, да, вот, приходите в храм, который ближе всего к вам. Да? Ну, проще всего туда пойти. Не надо, так сказать, все равно его храм не сможет вместить всех там этих, даже тех, кто там в Москве только живет, на него подписан. Ну и другие священники. Или там вот другие участники рассказывали там про библейский кружок, который возник в результате. Причем там, знаете, там ведь много было интересных аспектов вот этой миссии. Да? Мы специально как-то выстроили встречу так, чтобы священники, занимающиеся разными, вот в интернет, даже работающие с разными аудиториями, они об этих вот разных вещах рассказали. И вот один священник рассказал, что вот когда он после командировки на Дальнем Востоке полугодовой приехал и получил, значит, у себя в епархии храм, приход, он туда, он стал ходить, общаться там с молодежью, в школу пришел и спрашивает там у школьников, да, а вот вы знаете, у нас храм есть, а кто там был и так далее. И выяснил, что никого. И он через какое-то время, все они оказались в храме, кто-то стал петь на клиросе, кто-то там кружки какие-то создал, но пришли они все, несмотря на то, что он физически к ним класс приходил, с ним познакомился, не по результатам встречи с ним, а по результатам того, что он, рассказав им, начав работать в интернете, да, через соцсети, заведя туда сначала школьников школ вот своего этого района, да, потом сделал так, что они пришли к нему в храм. Почему? А потому что по-другому сейчас многие из них не придут. Да? Как другой батюшка говорил, я прихожу, говорю, я вот священник такой-то, там, та-та, ну, понятно. А потом так между делом, а еще у меня там столько-то подписчиков, это, о, сразу поднимаются головы, загораются глаза или опускаются эти глаза, значит, к смартфонам, и начинается общение. Но это невозможно же игнорировать, да? Вот поэтому вот так вот.
А интересно, о каких проблемах там говорили участники? Потому что мы, как правило, слышим о том, что удается, но гораздо реже идет разговор о том, что не удается.
Не такая продолжительная была встреча. Мы, конечно, с отцами обсуждали, о чем стоит говорить, и, знаете, шли с чем вот на эту первую, это же первая встреча подобного рода, хотя вот у патриарха периодически бывает, я вот могу сказать, чем я был вдохновлен, простите, немножко отступлю сначала, да, потом вернусь к вопросу. Я был вдохновлен очень встречей, которая была у Святейшего с священниками, входившими в Красную зону во время пандемии, и я тоже помню, когда мы, готовясь к этой встрече, разговариваем, и вот один батюшка сказал, ну, о чем вот патриарху сказать? Я говорю, о том, что вас волнует. Ну, или там как-то это вот сказался. Он говорит, ну как, ну вот я, например, был поражен, говорит, тем, что я пришел, когда в больницу, а я, он там давно священник, уже не молодой, и давно в сане. Ну, говорит, я привык, что вот приходят люди к нам в храм, и вот они там с вопросами, со своей болью, там, с радостью и прочее-прочее. Но мы нужны, потому что они к нам приходят. Тут я пришел в больницу. А от меня там кто-то отворачивается, кто-то говорит, а зачем вы пришли? И что не все, так сказать, нас ждут. И священник искренне говорит, я вот этому там удивлен, потрясен. Я сейчас боюсь соврать, не помню там степень его, так сказать, эмоциональной реакции, сколь высока была. Но совершенно точно, что вот он немножко этого не ожидал. Ну, не в том смысле, что он не знал, что это есть, но он с этим не сталкивался, потому что он всю жизнь свою священническую провел на приходе. И только с одной аудиторией. Я говорю, так скажите об этом патриарху. Если вас вот лично это как-то задело, как вы из этой ситуации выходили? Потому что ему уже потом удалось этим людям, которые, условно говоря, отворачивались, когда он входил в палату, их развернуть к себе, а ему удалось. Да? И поэтому вот вдохновленный той самой встречей, я об этом же говорил и отцам нашим интернет-миссионерам. И вот, скажем, один из священников, тот же вот отец Павел Островский, он рассказывал про свой проект «Помолчим», где он беседует с подростками, да, в Ютьюбе. Ну, что значит беседа? Он молчит, а вот такой нехарактерный для проповедника, для священника роли выступает. А подростки рассказывают. Да, я знаю, что и к этому проекту это тоже, наверное, нормально, разные отношения. Но вот что меня задело, я так понимаю, отца Павла тоже, он говорит, что вот по результатам многих-многих разговоров он почувствовал, что вот чаще всего встречающиеся чувства у подростков – это страх и боль. Понимаете? И он говорит, он сказал, что я даже к своим детям стал... немножко на своих детей по-другому стал смотреть этого же возраста. И вот, вот о таких вещах, да, которые человека задевают, вот в частности, эта мысль звучала на встрече, да, и патриарх очень внимательно к этому отнесся. Да. Вот, говорили, вот отец Георгий Максимов, он, поскольку он в основном занимается апологетикой, да, и при этом он работает из зарубежной аудитории, он говорил вот об этой части миссии, о том, что очень не хватает реакции, да, он говорил о том, что пространство интернета – это пространство, где, которое не регулируется, ну, с той точки зрения, что любой человек может зайти, назвать себя кем угодно, хоть и епископом, да, и далеко не всякий пользователь интернета в состоянии отличить, там, скажем, канонического священника Русской Православной Церкви от человека, который себя именует, там, кем бы он себя ни именовал, да, и уровень, так сказать, сознания нередко такой, что это тоже находит зрителей, читателей, слушателей, на аудиторию довольно большую, и с этим надо работать, и вот отец Георгий Максимов один из тех, кто именно этим занимается, да, то есть там как раз вот у нас, скажем, Островский, отец Павел, да, рассказывал о нецерковной подростковой аудитории, вот он на это делал акцент, отец Георгий Максимов об апологетике и работе вот с зарубежной паствой, а, скажем, отец Николай Бабкин говорил, собственно, о такой семейной теме, о библейский кружок, вот такие вот вещи. И говорили, ну, вот о том, что волнует, да, вот возвращаясь к вопросу, вот отец Георгий Максимов говорил о том, что этого недостаточно, что все-таки по его оценке потребности вот в таких ответах иногда даже какие-то вещи, которые кажутся, ну, кто в это поверит, в такую глупость? Верят, читают, слушают. Знаете, я вот немножко, опять же, мысль в сторону, но она как-то для меня вот в этом же кругу находится. Вот я был как-то на одном таком мероприятии большом, где учили пиарщиков. И я был там в числе выступавших, такая панельная была дискуссия, какие-то очень серьезные, довольно большие, заметные пиар-специалисты, даже на уровне страны, на федеральном уровне, у нас там было, не помню, человек 4 или 5. И вот мы чуть раньше пришли, пьем чай. И вот один из участников начинает говорить, а вот я сейчас только что вот был там то ли на лекции, то ли какого-то астролога. И я, видимо, непроизвольно, я не сдержался, и что-то у меня на лице, видимо, такое отобразилось. Он ко мне поворачивается и говорит, вот вы напрасно так реагируете, вот напрасно. А вот астролог все объяснил, сказал, что в 26-м году все уже все наладится, все будет хорошо. Там. И я, понимаете, сижу и в ужасе таком, что это же человек, который ну, вот, в крупной, очень крупной компании руководит пиар-службой. Он сейчас выйдет, будет учить этих людей со всей страны приехавших. И даже, наверное, что-то дельное скажет, безусловно, и сказал, да, или сказала. Сейчас я просто специально, так сказать, не уточняю вот это все, чтобы не идентифицировать, так сказать, человека. Но это же вот в голове что мировоззренчески происходит? Оно же неотделимо. Поэтому отец Георгий Максимов тоже очень и очень прав, да, что нам нужны апологетические усилия, нам нужна защита веры вот, на современном уровне, нам нужна реакция на все эти вещи, с которыми мы сталкиваемся в безбрежном пространстве интернета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А из чего изначально вообще выросла идея такую встречу провести с интернет-миссионерами и святейшим патриархом Кириллом. Ведь уже не новое это явление, и давно отцы работают, да. И вот сейчас возникла необходимость пообщаться.
Вопрос очень правильный, и ответ довольно простой. Ну, во-первых, причин несколько. Во-первых, патриарх, понятно, что у патриарха очень много информации, очень разного уровня, там, формата и прочее, прочее, как у любого, ну, такого большого руководителя. Но при этом понятно, что святейший, конечно, хотел бы, чтобы приходящая к нему информация, она по возможности приходила, что называется, из первоисточника, да, поэтому одно дело читать какие-то справки по поводу того, что происходит в интернет-пространстве, другое дело поговорить, да? Ну, точно так же, вот я ведь не случайно привел в пример вот эту встречу с священниками, которые в Красной Зоне ходили, понятно, что патриарх за этим следил, он инициировал очень многие вещи по участию церкви вот в жизни нашей в пандемию, но одно дело читать справки, другое дело самому там куда-то пойти или поговорить с священниками, которые туда ходят или ходили каждый день. Поэтому вот этот формат встречи с людьми, и вот он встречался недавно со священниками, которые в зоне СВО, да, были. То есть он регулярный. Да, то есть в данном случае просто, ну, пришла очередь, если угодно, да, вот, и дошла до этого. Первое. Второе – это понимание важности этой темы, ее, так сказать, ну, сложность и дискуссионность, да, потому что патриарх действительно много на эту тему говорил и всегда говорил, что мы видим и возможности, и риски, да, но дискуссии же постоянные, да, по поводу одного из вот миссионерских проектов отца Павла Островского того же, да, сейчас там телеграм гудит, да, вот я имею в виду вот это Евангелие в манге, да, и это вот допустимо, недопустимо, вот было официальное опубликовано даже, по-моему, заключение миссионерского отдела синодального, да, такое очень критическое. И потом отец Павел писал, потому что он общался там на коллегии, вот, и какие-то приняты решения. Вот, поэтому, конечно, это вот еще одна причина. Ну и потом, конечно, и самим отцам, да, будь то те, кто ходит в Красные Зоны, или в СВО, или вот в данном случае наши интернет-миссионеры, конечно, важно не только там слушать проповеди предстоятеля и видеть его там по телевизору, но иметь такую возможность общения. Поэтому вот, это основные такие были причины встречи.
Вообще, насколько любой формат общения, любой формат проповеди, любой формат христианского просвещения, насколько он вообще работает и воспринимается ли он так, как хотелось бы той аудитории, на которую направлен? Я, как сказать, была шокирована, когда прочитала новость о том, что произошло в Тихоновском институте, когда разразился скандал по поводу студентки, сменившей пол и пожелавшей в связи с этим поменять диплом. Это православный институт. То есть априори предполагается, что люди, которые в него поступают, они веруют в Бога, они крещены, они православные верующие. И оказывается, это ничего не значит. То есть это не такой защитный панцирь, который ограждает от того, что происходит вокруг.
Ну, давайте так, защитный панцирь даже с Иудой не сработал, да, поэтому какой же тут защитный панцирь. Но в данном случае все гораздо проще, да, здесь снизим, так сказать, пафос параллелей. При всем понимании того, что это разумно предположить и логично, что человек, поступающий в православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, верит в Бога. Но думаю, что, давайте скажем аккуратно, степень церковности поступающих, она может быть очень разной. Потом понятно, что с человеком происходят различные метаморфозы на протяжении его жизни, и поэтому не исключено, что что-то такое произошло не потому, что человек учился в Свято-Тихоновском, а несмотря на то, что он там учился. Вот. И здесь я-то как раз вот сам по себе случай, для меня он не является, я имею в виду, что это вот человек, закончивший этот институт, так поступил. Я-то здесь не вижу какого-то чего-то из ряда вон выходящего. Мне скорее интересует сам по себе прецедент, потому что мне понятна позиция университета, который отказывается выдать этот диплом, да, по своим мировоззренческим основаниям, да, основываясь на своем взгляде на жизнь, своих религиозных взглядах, они считают это возможным. Ну вот я не знаю, как в правовом поле эта коллизия будет решена, мы консультировались, не хочу сейчас в эту сторону уходить, мы посмотрим потом, опять же, насколько та сторона будет готова здесь на какие-то шаги в правовом поле, но позиция университета в данном случае мне представляется вполне, вполне оправданной. А вот чем все это кончится, вот это скорее важнее, чем сам факт, что это произошло, потому что все-таки есть какие-то у нас, ну, в том числе и закрепленные в Конституции положения, да, ну, посмотрим, короче говоря.
А как вам кажется, это просто некий казус, или это какое-то явление, которое достойно того, чтобы, по крайней мере, подумать об этом?
Ну, казус тоже может быть чем-то, по поводу чего есть смысл подумать. Вот. Ну, мне сложно сказать. Для меня казус в том, что как отреагирует правовая система. Насколько я понимаю, понимаете, у нас есть вот, условно говоря, человек может поменять имя. Он имеет право поменять имя, ему выдадут другой паспорт. А это все закреплено в правовом пространстве. На основании этого, человек, собственно, я, насколько я понимаю, это выпускница Свято-Тихоновского университета, она действует на основании именно вот в этой правовой логике. Да? Имя изменилось? Изменилось, да. Когда писали или там, когда определяли эти вещи, никто не предполагал, что речь может пойти о смене, простите, пола. Но в данном случае, я сейчас вот очень аккуратно говорю и оговариваюсь, что могу здесь ошибаться, но из того, что вот я, насколько я понимаю, из того, что мне говорили юристы, с которыми мы разговаривали, этот случай рассматривается именно в этой логике. Паспорт другой, другое, имя другое, другое. Значит, вот все документы должны быть приведены в соответствие с этим. Да? То есть это, вот, это интересная правовая коллизия, которая создавалась по одним причинам, да, для другой цели, а вот новые реалии, о которых никто тогда не думал, да, вообще, да, они вот вписываются, видите, так аккуратно в существующее правовое пространство. И это интересно. Ну, интересно в том смысле, что вот это тоже, вот это надлежит осмыслить. Вот это надлежит осмыслить. Понимаете?
Ну и, кстати, по поводу вот того, что вы сказали, Марин, что человек, который учится в ПСТГУ, Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, там предполагает, что обладает какими-то мировоззренческими установками. У меня просто есть небольшой опыт обучения в ПСТГУ на заочном отделении. Я просто могу свидетельствовать, что люди очень разные поступают, и это как бы не отслеживается, это не отследишь, потому что человек приходит, сдает экзамены, учится прекрасно, а вот в частной беседе просто это вот свидетельствует мой опыт. Да я-то вообще верю в переселение души, реинкарнацию, для меня совершенно более концепция, то есть это то, во что я верю, в отличие от Царства Небесного, но человек учится на там, заочном отделении и как-то там хочет на эту тему получить диплом. И это не поиск мировоззренческий, это не то, что вот он пришел разбираться для себя, он все определил, но вот почему-то учится здесь для чего-то. Но экзамены сдает, диплом записал, написал, наверное, защитил, не знаю, я уже за этим не следил, но этих вещей не отследишь, а люди самые разные попадаются.
То есть не имеет значения мотивация, зачем человек приходит в православный университет?
Или не, имеет? Не имеет значения. Она имеет. Вопрос в том, что она может быть разной. И мы вот, и мне тоже вот то, что Костя сказал, мне понятно, да, что человек, например, он хочет, может быть, он настолько вот интеллектуально заинтересован, да, в том, чтобы посмотреть, а как вот, я не знаю, там, поступил на какой-нибудь там богословский еще какой-то факультет, да, чтобы понять, как православное богословие решает те или иные проблемы, да, религиозно-философские, богословские и прочее. Вот, но при этом у него нет какого-то внутреннего. Ну, или давайте еще раз вернемся к тому, что ведь человек может и меняться в процессе, да. Мы же с вами помним вот ситуацию, знаем непростую ситуацию там духовных семинарий начала 20 века и состояние людей, ну и потом главный, один из семинаристов, один из, правда, да, грузинской же он, да, семинарию, учился в грузинской семинарии, он так вообще сыграл такую роль в жизни страны, что и она не имела отношения к священническому служению.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. У микрофона в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».